Глава 11. Черная стража. Прошло около 7 или 8 недель с того времени, когда посещение господина консула, его дочери и доктора Брие внесло искру веселья и оживления в однообразную и уж слишком монотонную жизнь на пике Тебали. Работы шли своим чередом и по-прежнему вполне успешно. Но одно весьма странное явление невольно поразило Норбера Мони, который не мог не приписать его в душе появлению радомекского карлика. Дело в том, что большинство из его рабочих племени шерофов один с другим незаметно покидали его. До этого посещения у Норбера насчитывалось не менее 800 человек рабочих из этого племени. Теперь же их едва оставалось несколько десятков. Под различными предлогами эти люди покидали Тебали. Правда, дело молодого ученого, то есть производимые им работы, немало от этого не страдали, потому что уроженцы Дарфура спешили с особой охотой заменить убывавших сынов племени шерофов. Но если бы вся работа лежала исключительно только на этих последних, то при настоящем положении дел трудно было бы рассчитывать на успешное окончание задуманного предприятия. С другой стороны, доклады Вергилия и Мабруки Спики дали ему полезные сведения о сильном брожении умов среди землекопов и рабочих стекольного производства. Впервые после стольких долгих месяцев полнейшего порядка и спокойствия эти рабочие заговорили о близком наступлении новой золотой эры, об окончательном решительном торжестве верных над геурами и о поголовном избиении всех европейцев в стране. Вергиль, как старый солдат славной алжирской армии, конечно, относился в высшей степени пренебрежительно к этим разглагольствованиям и пустой болтовне, а если упоминал обо всем этом при своих ежедневных вечерних отчетах, то только для чистки совести. Но Мабруки Спик, видимо, сильно тревожился этим. Уже больше года Норбер Муани не мог достаточно нахвалиться этим человеком. Старый проводник, прежний сподвижник первых путешественников и исследователей верховьев Нила, служил ему верой и правдой, и своей осторожностью, своим примиряющим влиянием и кротким миролюбивым нравом, а главное, самым основательным и глубоким знанием нравов и характеров жителей Судана, Мабруки в сотни случаев оказывал Норберу Мони и делая экспедиции неоценимые услуги. Глубоко признательный молодой ученый, ценя его преданность и заслуги, вознаграждал его особым к нему уважением и доверием, чрезвычайно льстившими самолюбие старого слуги. Мабруки уверял, что шерофы не без причины покидали один с другим мастерские Тебали, что они, вероятно, получили на то приказание Магадема, и что это массовое движение, вероятно, объясняется каким-нибудь новым восстанием, готовящимся в пределах Суакима. Сверх всего этого осторожный старик предупреждал, что оставшимся еще на работах шерофам тоже ни в чем не следует доверять, что эти 30 или 40 человек — народ ненадежный, а сами же некий Абензегри, который пользовался в их среде громадным неограниченным влиянием. Отпустить их под каким бы то ни было предлогом он не считал разумным, полагая, что таким образом рискует окончательно поссориться с их главой и вооружить их всех против себя. За ними следовало теперь только внимательно следить, что он и делал. На поверку вышло, что этот строгий и внимательный надзор оказался совершенно не лишним. Однажды вечером, заметив особенное стечение рабочих у палатки, служившей жильем шерофов и представлявшей собою подобие большой залы с полосатыми холщовыми стенами и потолком, хитрый старик тихонько подкрался к задней стенке этой палатки и незамеченным никем притаился в траве. С помощью своего острого кинжала он увеличил случайно замеченную им в шатре дыру и теперь мог свободно не только слышать, но и видеть все, что происходило в палатке. Там царила глубокая тишина. Чадящий светильник освещал толпу арабов. Их было человек 50. Распростертых ниц, прильнувших лицом к земле, все они были закутаны в белые покрывала, точно в саваны, и сохраняли полнейшую неподвижность. В первый момент Мабрук Испик подумал, что присутствует при обычной вечерней молитве. Но вот один из этих арабов поднялся и выступил на середину круга своих молящихся соплеменников. Это был никто иной, как Абен-Зегри. Возвысив голос, он произнес воззвание к пророку Магомету, затем уж приступил к своей речи. — Мужи племени Шарофов, — начал он, — возлюбленные дети Аллаха, настает день великого освобождения, и день этот близок. Всевышний возлюбил вас. Когда вы родились на свет, ветры притаили свое бурное дыхание. Море стало спокойно, как оливковое масло, и луна показала свой серебряный серп над землею. Чтобы испытать вас, Аллах ниспослал вам тяжкое испытание. Вы покорены геурами, но близок час, когда вы все восстанете и восторжествуете над ними. Тогда вы, как львы, появитесь на вершинах гор и растерзаете своими железными когтями этих жалких геуров. Трепет немого восторга и энтузиазма пробежал по толпе, затем подавленные проклятия против ненавистных геуров стали вырываться из уст почти всех собравшихся здесь людей. Глаза их горели недобрым огнем из-под высоких белых тюрбанов. Абен-Загри, казалось, с минуту собирался с мыслями, затем поднял голову и продолжал все тем же медленным и глухим голосом, обращаясь теперь же с воззванием к Богу. — О Всевышний! Чего ж ты ждешь от сынов твоих? Направь стопы их рукою твоею, веди их, и пусть они следуют за тобой. Будь им лучом, исходящим с востока, звездой путеводной, горящей над безбрежным морем. Ты много милостив, ты вызвал из среды детей твоих великого пророка, обетованного верным еще 13 веков тому назад. Пророк этот восстал во мраке. Он явился на остров Нафт, как цветок лотоса на водах Нила. Имя его Махди, божественный. Он оплакал грехи людей, он скорбел о них, и жилищем его был мрачный колодец из глубины земли, благоухание его святой молитвы, точно душистое курение вознеслось к престолу Аллаха. О благословенное племя Шарофов, царство твое наступает! Слова эти были встречены громким одобрительным шепотом, и этот шепот как бы подзадорил оратора, как бы придал ему еще большего одушевления и вдохновения.
— Я вижу тебя, да, я вижу тебя, божественный Махдий! — продолжал фанатик восторженным, вдохновенным голосом. — Я вижу тебя на поле битвы. Движение твое быстрее соколиного полета. Города один за другим преклоняются перед твоей властью, но тщетно. Побежденные лыбузают стопы твои, след ног твоих, ты неумолим, и все гибнут до одного. Гикс-паша, став во главе войск Хедива и побуждаемый духом тьмы, повел их против тебя. Он захватил Дуэн, он завладел Эль-Обейдом и преследовал тебя, шел за тобой следом на юг. Слушайте меня, дети племени Шарофов. Слушайте, что сделал для вас Аллах, уничтожитель. Он послал Махди в Казгхиль окружить геуров непобедимым кольцом своих правоверных. В продолжении целых трех дней сыны Корана чинили над геурами расправу, и все они погибли до последнего, никто из них не вернулся оттуда. Из всей этой громадной армии Гикса в 11 тысяч человек не осталось в живых ни одного.